этой целью создавались комбинации пиктограмм, служившие иллюстрацией той или иной идеи, так называемые идеограммы. Например, сочетание знаков дерева и поднимающегося над ним солнца получило значение «восток». Однако и этот прием оказался недостаточным. Со временем появились более сложные знаки, состоявшие из двух частей. Одна указывала на класс предметов, к которому принадлежала обозначаемая вещь. Другая представляла собой фонетическую запись соответствующего слова. Такие иероглифы составили в китайской письменности подавляющее большинство. Постепенно определились правила начертания знаков, хотя до полной их унификации в пределах всей срединной страны было еще далеко. Во времена Конфуция не существовало традиционных для Китая письменных принадлежностей – бумаги, кисточек, туши. Письменные знаки вырезали или процарапывали резцом. Тут было не до красоты. От писца требовалась первым делом аккуратность. Уже появились книги, но грамотность все еще оставалась привилегией очень узкого слоя знатных людей и профессиональных писцов. В глазах древних обитателей срединной страны их календарь и письменность могли служить очевидным доказательством их превосходства над всеми прочими племенами, ведь те никогда не умели ни писать, ни вести по-своему счет времени. Но то были, конечно, далеко не единственные символы культурной общности древних китайцев. Не забудем, что эти люди населяли единую равнину, некий целостный географический район, и это способствовало их тесному общению между собой. У них сложился единый хозяйственный уклад, а тот, в свою очередь, предопределил общность самых разных сторон их быта, начиная с облика их жилищ и кончая годовым ритмом праздников. Условия жизни китайцев были настолько постоянны, что многие их старинные обычаи благополучно дожили до нашего времени. А в ту далекую эпоху древние китайцы, стремясь отличить себя от варваров, придавали особое значение манере одеваться и причесываться. Житель срединной страны должен был носить халат, не такой длинный, чтобы он касался земли, и не такой короткий, чтобы были видны ноги, а главное, обязательно запахнутый направо. Другим признаком цивилизованности стал для них обычай собирать волосы в пучок и закалывать их шпилькой. Ходить с распущенными волосами и без шапки, сидеть, вытянув ноги, а за едой не пользоваться палочками, считалось среди них дикостью. И все-таки главным залогом единства обитателей Поднебесной была их общая память, их общий исторический опыт. Предание, уходившее в незапамятные времена, гласило, что сначала, в золотой век человечества, Поднебесной управляли премудрые цари, а последний из них, великий Юй, тот самый, который укротил всемирный потоп, положил начало династии Ся. Наверное, царство Ся никогда не существовало на свете, но именно его название стало в эпоху Конфуция самоназванием древних китайцев. Что же касается сменившейся династии Инь или Шан, то о ней имеется множество вполне документальных свидетельств. В период правления Инь во втором тысячелетии до нашей эры на равнине Желтой реки сложилось довольно сильное государство, державшее в подчинении десятки племен. Власть в нем безраздельно принадлежала царю. У иньцев только царь, единственный из людей, как он себя называл, имел право обращаться к предкам, заступникам царства, карать и миловать, жаловать звания, затевать военные походы. Уже тогда иньские цари носили традиционный для верховных правителей в Китае титул Ван. Их излюбленными занятиями были охота, пиры и войны с окружающими племенами. Захваченных в этих войнах пленников они обращали в рабство, а чаще приносили в жертву предкам. Пожалуй, самой примечательной чертой общественного строя инь являлось почти полное совпадение семейно-клановой организации и государства. Отношения между людьми в семье и клане служили для иньцев образцом иерархии в обществе и всего политического устройства.